В Мариуполе до конца года могут умереть более 10 тысяч человек, заявили власти. Расскажем о главных новостях к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. В Мариуполе до конца этого года от болезней и невыносимых условий могут умереть еще более 10 тысяч человек. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. Он рассказал, что российские военные превратили Мариуполь в средневековое гетто, и смертность из-за этого будет соответствующей. По мнению чиновника, отсутствие лекарств, медицинской помощи, воды и канализации приведут к эпидемии. Кроме того, большая часть оставшихся в Мариуполе людей – это наиболее уязвимая категория, то есть пенсионеры и больные люди. По данным мэрии, в городе от боевых действий уже погибли более 20 тысяч жителей. Мариуполь сейчас под контролем российских военных. Последнюю точку сопротивления украинских военных зовут «Азовсталь», который российские военные обстреливают каждый день. В подвалах этого предприятия, по данным бывшего командира «Азова» Максима Жорина, помимо тысячи украинских бойцов, сейчас остаются еще около 100 гражданских и 500 раненых. Киев обвиняет Москву в отказе от любых предложений по Азовстали. А находящиеся внутри бойцы сообщают, что не могут сдаться, поскольку им отдан приказ держать оборону. Об этом они рассказали в интервью Sky News.
Мы несем тяжелые потери. Каждый день может стать для нас последним. Ресурсы у нас крайне ограничены. На данный момент результатом этого может быть либо неминуемая гибель, либо плен, что для нас тоже означает смерть.
Украина объявила о победе в первой фазе войны. Об этом заявил замминистра обороны страны. Москва не смогла выполнить свою главную цель, а именно захватить столицу Украины.
Огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар по врагу, и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и продолжительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. Потому что у России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время. Сбройных сил
Украины. Ранее глава украинского МИД Украины, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев меняет свои цели в войне. По его словам, страна хочет освободить все свои оккупированные территории, тогда как в первые месяцы войны целью был отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля. При этом разведка США заявляет, что на данный момент ситуация патовая, и ни одна из сторон в войне пока не побеждает. Там считают, что президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту и все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса. До начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад неохотно соглашался поставлять оружие Киеву. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию «Политика». По его словам, Киев запрашивал оружие еще за несколько месяцев до начала полномасштабной войны и вел активные переговоры в первые недели вторжения. Но ожидаемой помощи, по словам Кулебы, Украина не получала. Из-за этого было потеряно время. Он рассказал, что США потратили недели, изучая советские запасы вооружений по всему миру. И только после саммита на авиабазе «Рамштайн» в Германии в конце апреля западные страны приняли решение перевести Украину с советского на оружие НАТО. По словам Дмитрия Кулебы, противостояние было бы совсем другим, если бы Украина имела необходимое вооружение уже к началу вторжения. В Красноярском крае в результате массовых пожаров погибли 8 жителей. Следствие считает, что основной причиной возгораний в десятках населенных пунктов края стали сбои в работе линии электропередач и пал сухой травы. Кроме того, ситуация ухудшается из-за порывистого ветра, говорят спасатели. Обстановка с пожарами остается сложной и в других районах Сибири и на Урале. Всего, по данным МЧС, погибли уже не менее 17 человек. Восстановлению не подлежат более 1300 строений. В числе порядка 700 жилых домов. 7 мая в регионе действует режим ЧС, и местные власти уже попросили помощи в тушении огня у Москвы. В Кремле сейчас опасаются повторения прошлого года. Тогда пожароопасный сезон в России стал самым серьезным за всю историю наблюдений. Были уничтожены почти 19 миллионов гектаров леса. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире.
Кинокомпания Joint Venture совместно с Nucleus Film, Майяде, швейцарским радио и телевидением, швейцарским объединением теле- и радиовещания и телеклубом при участии Ivy Films и PS72 Productions. Режиссер Аня Кофмель.
Когда я была маленькая, мама рассказывала мне о далекой стране, равнине размером с океан, где иногда пропадают люди. Однажды вечером перед сном родители сказали мне, что мой двоюродный брат Крис умер. В ту ночь, во сне, я начала его искать. Я хотела передать ему рисунок. Я позвала его. «Крис!» Но он меня не слышал. С тех пор этот кошмар преследовал меня ночь за ночью, год за годом. Но я всегда знала, что проснусь до того, как случится худшее.
Швейцарец Крис. Оператор-постановщик Саймон Гай Фесслер. Монтаж Штефан Келлин. Художник-постановщик Серж Вальбер. Режиссер анимации Зиман Эльц. Композитор Марсель Вейт. Звукорежиссер Маркус Крон. Продюсер Самир. Продюсер в Хорватии Синиша Юричич. Продюсер в Германии Хайна Декарт. Исполнительный продюсер Зериина Габатуллер. Сопродюсер Финляндии Иика Венкалахти. Сопродюсер разработки Эрик Беркраут.
Когда он уходил, мы просили его быть осторожным. Мы говорили ему, что он идет на фронт, на передовую. На что он отвечал: «Да-да, не волнуйтесь, у меня есть опыт, и я буду осторожным».
Фильм Ани Кофмель. Иисус, Он меня знает. Время 12:25 дня. Гражданская война в Югославии. 21 сентября сербо-хорватская гражданская война достигла Карловца. 23 ноября Кристиан Вюртенберг последний раз вышел в эфир радио 24 из Хорватии. Как обычно, 27-летний журналист из Базеля позвонил на радио 24. Он поделился с нами военными сводками. Кристиан говорил лишь то, что видел лично. Но его любопытство и смелость сыграли с ним злую шутку.
Утром мы узнали, что Кристиана Вюртенберга убили в Эрнестиново, в общине на западе от города Осиек. Как это случилось, до сих пор остается неизвестно.
Прошло более 20 лет с тех пор, как погиб мой кузен Крис. Но мне все еще не дает покоя его история. Я хочу понять, почему Крис, молодой швейцарец, выросший в мирной стране, присоединился к далекой войне, на которой и погиб. Я помню тот вечер, когда мне сообщили, беспокойное шептание родителей, мое собственное волнение. Происходило что-то очень важное. Мне сказали только то, что ты умер. Где-то далеко, в чужой стране. Хорватия. Какое прекрасное название. Все говорили о твоей смерти. И я гордилась тем, что я твоя младшая двоюродная сестра. Я помню, что ты всегда был в туче сигаретного дыма и пах приключениями. Когда я вырасту, то хочу стать такой же, как ты.
Братьев и сестер не выбирают. Они такие, какие есть. Поскольку мы вместе работали, то стали близкими друзьями. Я делал фотографии для местной газеты, а он выбрал международную военную журналистику. Это было очень смело. И это сильно поразило меня. Я фотографировал заседание совета, за что мне платили 80 швейцарских франков, а он в это время был на войне в Сараево.
Когда он только начинал работать журналистом, то написал статью о бездомности. Он хотел испытать это на себе. Поэтому одной дождливой ночью он вышел на улицу, чтобы лечь спать под кустами. Он хотел почувствовать, что значит быть бродягой, каково оно — не иметь дома, кровати, денег. Конечно, он любил приключения.
Это было трагическое время. С 1989 по 1992 год весь Восточный блок начал открываться. Советский Союз распадался. И, естественно, Криса все это очень интересовало. Он был смелым и мог легко вступить в драку. Но то, что он сделал в Хорватии, было абсолютно безответственным. И я бы даже сказал, безрассудным. Он пошел на верную смерть. Ни одно фото, ни одно предложение не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Ни один сюжет не стоит смерти человека. Просто не стоит.
Но он играл со своей жизнью.
И в итоге проиграл.
Мы ждали его домой на Рождество. Пришел Новый год, но он так и не вернулся. А потом нам позвонили в дверь. Я открыла и увидела двух мужчин, белых, как лист бумаги. И Михи сказал: «Мамочка, Кристиан погиб».
Его тело перевезли в Базель. Мы все пошли в судебно-медицинский институт, чтобы проведать его, так сказать. Он лежал на столе с биркой на большом пальце ноги, точно так, как показывают в кино. Мы с ним попрощались.
Нам сказали, что его задушили. И судебно-медицинский эксперт это подтвердил. У него были поломаны вот эти хрупкие косточки. А это происходит, когда человека душат. Вместе с твоим телом вернули и твои блокноты с военными докладами, с показаниями, которые ты взял в свои последние дни. Финальные страницы были вырваны. Зачем тебе нужна была эта война? Что ты искал? За что тебя убили? За много лет до этого ты бросил колледж и уехал в Африку. Ты появился в Намибии. Ты присоединился к армейскому корпусу Южноафриканской Республики, и ты проходил военную подготовку в армии апартеида. Это противоречило швейцарскому закону. Но тебя никогда не обвиняли в этом. Тебе было всего 17. Неужели война действительно была такой захватывающей? Оружие, строевое обучение, бой. Что вызывало в тебе жажду опасности и экстрима? Почему, например, известный террорист Карлос Шакал появляется в твоих заметках? Угон самолета, взятие заложников, убийства в Лондоне и Париже. Ильич Рамирес Санчес, также известный как Карлос Шакал, более 20 лет активно занимался терроризмом. В 1994-м его арестовали и посадили в тюрьму строгого режима в Париже. Карлос Рамирес Санчес, как к вам обращаться?
Зовите меня Карлос. Вы Аня?
Да.
Аня, добрый день. Как ваши дела?
Хорошо.
Мои искренние соболезнования по поводу смерти вашего кузена. Он шпионил для швейцарской разведки. Думаю, именно поэтому его и казнили.
Моего кузена?
Да. Мне жаль, но это опасная работа. Он не был предателем. Он был швейцарским агентом. Он рисковал своей жизнью и потерял ее. Аня, он вел необычную жизнь. Есть мир, о котором многие не знают. И жизнь там ничего не стоит. Совсем ничего.
Крис был агентом? С какими людьми связался мой кузен, что даже Карлос Шакал размышляет о причинах его смерти? Я хочу знать, что произошло. Хочу побывать в тех местах, где Крис провел последние недели своей жизни. Вооружившись его записками, я отправляюсь в путешествие. Нет, Рока. Иди сюда. Оставь мужчину в покое. 6 октября 1991 года ты сел в поезд до Югославии. И я нашла чек за 2 кофе. Наверное, ты кого-то встретил. Твоим официантом был некий М. Франхаузер. Ты заплатил австрийскими шиллингами. Я знаю лишь отрывки твоей истории, всего несколько случайных деталей. Остальное мне придется представить. Может, действительно была дама с собачкой? А может, и не было. Я верну вас во времена страшных беспорядков. Когда закончилась холодная война, пал коммунизм, пала Берлинская стена. Как журналист, ты освещал события в горячих точках того времени, включая Югославию, которая была на грани раскола. Югославию с ее сложной историей. В 1914 году в Сараево сербский националист убил наследника австро-венгерского престола. Это непосредственно привело к Первой мировой войне. Сараево было частью Австро-Венгерской империи, которая до 1920 года граничила с Османской империей. Это была граница между христианским Западом и мусульманским Востоком. После Первой мировой войны Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина и Сербия слились и стали королевством Югославия под правлением сербов. Сразу же возникли трения между сербскими националистами и теми государствами, которые хотели оставаться автономными. В Хорватии подпольная ультраправая организация «Усташи», возглавляемая Анте Павеличем, боролась с сербским доминированием. Во время Второй мировой войны Германия оккупировала Югославию. В Хорватии к власти пришли усташи, тогда как в Сербии власть захватили немецкие военные. Тем временем сербские четники и отдельно партизаны-коммунисты организовали подпольное сопротивление оккупантам. В итоге коммунисты одержали победу. И под руководством маршала Тита они основали Федеративную Республику Югославию. И Белград снова стал местопребыванием правительств. После смерти Тита в 1980-м социалистическая конфедерация начала разваливаться. В Белграде Слободан Милошевич заявил о своей цели создать Великую Сербию. Словения и Хорватия выбрали независимость. Милошевич отреагировал и послал туда национальную армию Югославии. Это привело к кровавой войне, которая длилась много лет и распространилась на окружающие территории. А ты, 26-летний репортер из Швейцарии, направился в самое сердце военной зоны.
Когда едешь в поезде в Югославию, то начинаешь чувствовать войну за несколько километров до границы. С каждой остановкой поезд все больше пустеет, пока не остаются лишь несколько сомнительных личностей. Привет! Какие-то британские туристы выглядят тут неуместно. Вероятно, они пропустили свою остановку. Три австрийца из Филлаха отправились туда на выходные ради смеха. Не каждый день война ждет тебя на пороге.
Хорватия. Сказка моего детства. Кинопродюсер Синиша Юричич из Загреба встречает меня на станции. Когда в его стране началась война, он возил иностранных журналистов на линию фронта и помогал им проезжать опасные участки. Теперь он отправится вместе со мной в путешествие в прошлое. Я представляю, как ты приехал в этот пустынный город в тех исключительных условиях.
Простите, сэр? Простите, такси? Отель «Интерконтиненталь». Там.
Когда я увидела этот билет, так странно, что можно прийти сюда и сесть в поезд до Швейцарии.
Да, нас это тоже удивляет. Ведь мы осознаем, что мы были доступны. Вы, как наши соседи, могли сесть в поезд и приехать на войну. И от этого вообще взрывается мозг. Ведь ты думаешь, люди... Эй, неужели вы не видите, что происходит? Это было безумие. Сколько было Крису, когда он приехал сюда?
26.
Мне было 25. Дети. Глупые дети. Мы были просто глупыми детьми. Седьмое октября 1991 года. Загреб напоминает город-призрак. На улицах пусто. Война еще не достигла столицы, но сербские войска уже близко. Звуки далекой стрельбы, разрывающихся снарядов, глубокий рокот затихает, как рычание разъяренного зверя. Мы все заказали номера в отеле. Один номер будет служить офисом, а в остальных будет жить команда. Когда ты выходишь в город, то спускаешься вниз, проходишь через лобби, а там на тебя налетают они и спрашивают, куда ты идешь. Я обычно отвечал, что еду в Укавар, или я еду в госпич, или куда-то еще. И поэтому я помню, как однажды вез Криса. Кажется, он ехал с нами в Славонию, в Осиек.
Отель «Интерконтиненталь». Здесь Крис познакомился с коллегами со всего мира. Эти случайные встречи во время войны могли спасти жизнь.
Итак, подпишите здесь, пожалуйста. Следующий. Эй, ты! Ты спешишь? Что? Разве похоже, что я спешу? Значит, ты корреспондент.
А, швейцарец.
Шоколад, коровы и сыр. А теперь вам захотелось настоящих приключений, да? Что-то не так с моими документами? Какие-то проблемы? Не волнуйся. Скоро проблемы появятся. А теперь будь настоящим швейцарцем. Вернись за линию и жди своей очереди, как все. Кто вы, черт побери, такой? Все. Приветствуем в клубе. Я Хулио. Пойдем выпьем, а зарегистрируешься потом.
Хулио, ты жить не можешь без адреналина.
Да.
Я думала, ты бросил это дело.
Я сам думал.
Помню, в Кувейте ты говорил, это мое последнее задание. Больше никогда в жизни.
Да, но ситуация изменилась.
Когда ты приехал?
3 дня назад. Я делал сюжет в Сербии.
Я познакомилась с Кристианом в Загребе. Он был очень приятным человеком, очень эмоциональным. Мы сразу нашли общий язык.
Кристиан видел войну с разных точек зрения, не как спектакль. Он знал, что войной движут чьи-то интересы, и он хотел показать это. А для этого нужно быть честным репортером. Поэтому он спросил убийц, почему вы это делаете? И это стоило ему жизни. Здесь была стойка для журналистов. Нужно было прийти сюда и сняться. Камера была там, она снимала. И пока мы делали сюжет, произошел взрыв. Мы чувствовали себя непобедимыми. Нам казалось, что ничего не может повредить нам. Нам казалось, будто все это происходит не на самом деле. Представьте, все здесь было черным.
Невероятно.
Абсолютно черным. Ни единого огонька. Ведь если во время комендантского часа включить свет, тебя посчитают предателем. У людей была такая паранойя, что они считали предателями тех, кто зажигал свет, ведь они подавали сигнал врагу. Боже, какому бреду мы верили, правда? Ты что там, флиртуешь со снайперами? Твою сигарету видно на весь город. И вообще, что ты здесь делаешь? Здесь нельзя находиться во время комендантского часа. Всегда избегай открытых окон, если не хочешь вернуться домой в мусорном мешке. Я хорошо знаю правила игры. Я был в Намибии, территориальные войска Юго-Западной Африки. Тогда прошу прощения за тот инцидент. Эдуардо Роша Флорес, «Ла Авангардия», испанская газета. Но можешь звать меня просто Чика, как мои друзья. Крис Вюртенберг, швейцарец, я знаю. Я же видел твой паспорт, помнишь? Да, помню. Слушай, можно дать тебе один совет? Употребляй алкоголь, наркотики, гуляй с кем попало, когда тебе угодно. Наслаждайся жизнью. Только так здесь можно выжить.
Эдуардо Флорес, Чико. Это имя я помню хорошо. Это имя всегда всплывало в нашей семье и всегда в связи со смертью Криса. Это имя стало моим детским врагом. Это был яркий и многоликий персонаж. Журналист, актер, студент военной академии в Минске. Говорили, что он даже был агентом КГБ в Будапеште. Я бы хотела познакомиться с ним, задать ему несколько вопросов о Крисе. Но Флореса убили в номере отеля в Боливии в 2009 году. Мы с Синишей отправляемся в зоны боевых действий, описанные Крисом в его блокнотах. Синиша говорит, что их поездки на фронт напоминали путешествие прямо в чрево зверя.
Не поднимай голову. Спасибо за лекцию, профессор. Идти звонит домой.
Я должен позвонить ребятам из швейцарского радио. Ты с ума сошел? Линии наверняка обрезаны. Дай мне минутку, я проверю. Да какая сейчас разница? Нужно выбираться отсюда. Одну минуту. Нужно идти, сейчас.
На войне мы были вместе 24 часа 7 дней в неделю. Ведь в любую секунду смерть могла найти тебя. И твоя семья — это только люди, окружающие тебя. И на самом деле эти отношения очень особенные. Мы пресса, журналисты! Не стреляйте!
Новостники! Пресса!
Крис, Хулио, чего вы ждете?
Быстро садись!
На улицах не было никого, кроме нас, сумасшедших корреспондентов. Не осталось ни одного животного. Собаки не лаяли, птицы не пели. Ничего. Просто гробовая тишина. Мы слышали только звуки собственных шагов, идя по разбитому стеклу. А идти мы старались быстрее. Слышно было лишь хруст или предупреждающие крики солдат. Никто не знал, где прятались снайперы или где упадет следующая граната. Все происходило спонтанно. Когда хотели, тогда и стреляли. Всем нам нужно было одно — история. Что происходило и где.
Наш корреспондент Кристиан Вюртенберг находится в городе Карловац в юго-восточной Хорватии. 21 сентября сербо-хорватская гражданская война достигла Карловаца. 50-тысячный город полностью разрушен, а его население уничтожено. Хорватская гвардия, сербские партизаны и югославские солдаты сошлись в бою на границе. Каждый день они стреляют друг в друга. Больше всего от этого страдают те, кто не хочет войны. Тысячи беженцев из Вуковара и Осиека еще больше усложняют возникшую ситуацию. Люди бегут на своих автомобилях, либо на поездах подальше отсюда, к друзьям или родственникам, либо же прячутся в школах или приютах. 500 тысяч человек остались без крыши над головой. И никто не знает, что будет дальше. И, естественно, в зимнее время ситуация...